Игорь Николаевич Сухих, «Художественный мир лирики Есенина». В предисловии к собранию сочинений, написанном в 1924 году, Есенин разъяснял: «Все творчество мое есть плод моих индивидуальных чувств и умонастроений. В стихах моих читатель должен главным образом обращать внимание на лирическое чувствование и ту образность, которая указала пути многим и многим молодым поэтам и беллетристам. Не я выдумал этот образ, он был и есть основа русского духа и глаза, но я первый развил его и положил основным камнем в своих стихах. Он живет во мне органически, так же, как мои страсти и чувства». Заметим, поэт говорит не о разных образах, тропах, а о едином целостном образе, который является основой русского духа и глаза и оказывается основным камнем в его стихах. Заметим, что духовное и материальное, русский дух и глаз, здесь перечисляются в одном ряду. «Все стихи Сергея Есенина – песни одной большой поэмы», заметил филолог Константин Мачульский. «Отдельные сборники – Радуница, Голубень, Преображение, Трирядница, Господи, Отерись, Инония и другие, только главы ее. Замысел могучий, план простой, тема едина. Годы, разделяющие циклы стихотворений, не изменяют общего построения». Лирическим изложением этих филологических идей оказывается стихотворение Есенина «Душа грустит о небесах», 1919 год. Душа грустит о небесах, она не здешних нив жрица. Люблю, когда на деревах огонь зеленый шевелится, то суча золотых стволов, как свечи теплятся пред тайной, и расцветают звезды слов на их листве первоначальной. Понятен мне земли глагол, но не стряхну я муку эту, как отразивший в водах дол вдруг в небе ставшую комету. Так кони не стряхнут хвостами в хребты их пьющую луну. О, если прости глазами, как эти листья в глубину». Первые два стиха здесь звучат вполне по-блоковски. Поэт намекает на иной мир, к которому стремится душа, не здешние нивы, небеса. Но в дальнейшем композиция строится на изображении именно этого мира, однако в отличном, например, от акмейской предметности духе. Есенин не называет вещи, как Ахматова или Мандельштам, а метафорически преобразует, раскрашивает их, создавая яркую праздничную живописную картину, даже если отдельные детали и эпитеты говорят о другом. Листья в этом стихотворении превращаются в зеленый огонь, сучья окрашиваются в золотой цвет и сравниваются со свечами, в воде отражаются луна и комета, слова уподобляются звездам. Прорастающие в глубину глаза одновременно видят прошлое и настоящее, мелкие детали и огромный мир. Образные детали не только складываются в непротиворечивую картину, пейзаж, но и объединяются чувством лирического героя, его особым волшебным зрением. Тот же Константин Мачульский назвал метод ранней есенинской лирики зоологическим притворением мира и точно объяснил его истоки и своеобразие. Цитирую. «Излюбленный и, быть может, единственный прием, которым оперирует Есенин – метафора. Он как будто специализируется на нем. У него огромное словесное воображение. Он любит эффекты, неожиданное сопоставление и трюки. Мифология первобытного народа должна отражать его быт. Скотовод воспринимает мироздание сквозь свое стадо. У Есенина это проведено систематически». Действительно, метафора Есенина не обязательно наглядна, но всегда эмоционально объяснима и в этом смысле органична. С чем только он не сравнивает, как только метафорически не преображает поэт любимую луну, месяц. Существует целая серия «Гроздь лошадиных метафор». «Желтое поводье месяц уронил». «Хорошо бы на сток, улыбаясь, мордой месяца сено жевать». «Рыжий месяц жеребенком запрягался в наши сани». В других стихотворениях ночное светило превращается в кудрявого ягненочка, желтого медведя, щенка, золотую лягушку, золотой бугор, маятник, кувшин, которым можно зачерпнуть молоко берез. Основания для сравнения бегущего по небу месяца с жеребенком или отражения луны на воде с лягушкой очевидны. Это простая метафора. Но появившись однажды в мире Есенина, она развивается по своим законам, многократно преобразуется, теряет непосредственную наглядность, сохраняя, однако, смысловую связь с первоначальным сравнением. Если месяц – это жеребенок, то у него есть морда, и он может уронить поводья. Если он так же молод и забавен, как жеребенок, то почему бы не увидеть в нем еще и ягненочка, хотя никакой внешней кудрявости в нем уже нет, а в полной луне тогда огромного рыжего медведя. Зоологические сравнения и метафоры множатся. Осень рыжая кобыла чешет гриву, пляшет ветер по равнинам, рыжий ласковый осленок. Тучи сожреба ржут, как сто кобыл, небо словно вымя, звезды, как сосцы. Отелившееся небо лижет красного телка. Вселенная Есенина таким образом – это крестьянский двор, разросшийся до огромных, почти космических масштабов. Она изображается в ярких, резких тонах, напоминающих о русской иконописи – золотой, синий, голубой. Но с небес поэт все время возвращается к подробностям крестьянской жизни. От щенка месяца к обыкновенным щенкам, из мира храма в деревенский дом. Пахнет рыхлыми дрочеными, у порога в дежке квас, над печурками точеными тараканы лезут в пас, а в окно на сене сжатое от пугливой шемоты из углов щенки кудлатые заболзают в хомуты. При этом Есенин никогда не забывает, что он живописует именно русский мир. Слово «Русь» в его стихах столь же распространено, как и слово «месяц». Уже в ранних текстах образ есенинской России противоречив. Она прекрасна, но бедна, разбойна и богомольна, кротко печальна и разгульно весела. Однако отношение к ней поэта неизменно. О любви к России Есенин говорит простыми словами. «Если крикнет рать святая, кинь ты Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою». Или другое. «О, Русь, малиновое поле, и синь, упавшая в реку, люблю до радости и боли твою озерную тоску». В этом гармоничном мире Золотой Руси существует и соответствующий лирический герой. Есенин создает разные его вариации. Он то простой пастух, то разгульный гусляр, то смиренный инок, то восхищенный созерцатель природы. На бугре береза свечка, в лунных перьях серебра, выходи, мое сердечко, слушать песни гослюра. Или пойду в скуфье смиренным иноком, или белобрысым босиком, туда, где льется по равнинам березовое молоко. Естественно, у 20-летнего поэта были стихи, посвященные любви. Но при этом любимая девушка обычно изображается как фольклорная красная девица. Хороша была Танюша, краше не было в селе, красной рюшкою по белу сарафан на подоле. Или салым соком ягоды на коже нежная красивая была, на закат ты розовый похожа и как снег лучистый и светла. Героиня первой баллады «Хороша была Танюша, краше не было в селе» трагически гибнет. Второе стихотворение «Не бродить, не мять в кустах багряных» повествует о расставании. Но эти драматические события происходят в мире, который почти не затронут историей. Александр Блок откликнулся на начало Первой мировой войны стихотворением, в котором проводы ополченцев на Петроградском вокзале воспринимаются как народная трагедия, хотя сами участники ее не замечают. «В этом поезде тысячу жизней цвели, боль разлуки, тревоги, любви, сила, юность, надежда в закатной дали, были дымные тучи в крови. Эта жалость ее заглушает пожар, гром орудий и топот коней, грусть ее застилает отравленный пар с галицийских кровавых полей». стихотворение «Петроградское небо мутилось дождем» 1 сентября 1914 года. Сергей Есенин месяцем раньше тоже пишет о проводах на службу деревенских рекрутов. Но поэт любуется колоритными деталями проводов, дает жанровую картинку, находясь на одном уровне с персонажами, никак не обозначая будущих катаклизмов. «Распевали про любимое до последней деньки, ты прощай, село родимое, темнорощие пеньки. Зори пенились и таяли, все кричали, пяча грудь. До рекрутства горе маяли, а теперь пора гульнуть. Размахнув кудрями русами, в пляс пускались весело. Девки брякали им бусами, зазывали за село». Есенинской реакцией на революции были бунтарские, богоборческие маленькие поэмы. Но поэт относился к ним по-особому. Он быстро забыл об этом религиозном прославлении переворота, отказался от абстрактно-религиозной, напоминающей в Андрее Белом и Маяковском образности, перешагнул через нее. В собрании его сочинений эти поэмы составили особый раздел. Однако в творчестве Есенина происходят дальнейшие существенные изменения. Любовный тщательно воссоздаваемый мир деревенского мифа вдруг уходит в прошлое. «Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь, я не скоро вернусь, долго петь и звенеть пурге, стережет голубую Русь, старый клен на одной ноге». Эпитет «голубой» у Есенина чаще имеет не конкретный, а символический смысл. Это обозначение родного, близкого, любимого, божественного. Голубими оказывается долина, поле, водопой, и одновременно звездные кущи, душа, покой. Этой деревянной, березовой, голубой Руси по Есенину приходит конец. Эпитет «золотой» с Руси переносит на совершенно иной, враждебный образ мира, иной хронотоп. «Да, теперь решено без возврата, я покинул родные поля, уж не будут листвою крылатой надо мной звенеть тополя. Низкий дом без меня сутулится, старый пес мой давно издох, на московских изогнутых улицах умереть, знать, судил мне Бог. Я люблю этот город вязевый, пусть облюзг он и пусть одрях. Золотая дремотная Азия опочила на куполах. И когда ночью светит месяц, когда светит черт знает как, я иду головою свесясь переулком знакомый кабак». Это стихотворение «Да, теперь решено без возврата» 1922 года. В сборниках «Исповедь хулигана» и «Москва кабацкая» возникает образ страшного враждебного мира, изогнутых улиц и мрачных кабаков, куда не проникает солнце, где пьют, дерутся и плачут, визгливо поет гармоника или добежит гитара, а любовь надрывна и продажна. Пой же, пой на проклятой гитаре, пальцы пляшут твои в полукруг, захлебнуться бы в этом угаре мой последний единственный друг. Я не знал, что любовь зараза, я не знал, что любовь чума, подошла и прищуренным глазом хулигана свела с ума. Пой же, пой на проклятой гитаре, 1922 год. Из этих есенинских стихов исчезает тихий инок и мирный пастух, а вместо них появляется иной образ поэта – хулигана и скандалиста, мучительно прожигающего жизнь. Шум и гам в этом логове жутком, но всю ночь напролет до зари я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт. Сердце бьется все чаще и чаще, и уж я говорю не впопад. Я такой же, как вы, пропащий, мне теперь не уйти назад. Да, теперь решено без возврата, 1922 год. Подобные стихи, лишь отчасти опирающиеся на реальную биографию поэта, принесли Есенину скандальную известность. Хулиган стал много известнее, чем рязанский Лель или московский Имаженист. Но логика поэтического дара вела Есенина дальше. В 23-м году он вернулся на родину дважды. Вернулся из-за границы и попытался вернуться к источнику своих стихов, своего юного вдохновения. В 1924 году Есенин пишет еще один своеобразный цикл маленьких поэм, связанных тематически и даже ритмически. Ключевые строки «Возвращения на родину» 1924 год. «Но все ж готов упасть я на колени, увидев вас, любимая, края». В есенинские стихи этого времени отчетливо входит история. Поэт с удивлением и тревогой отмечает произошедшее в родной деревне изменение. Сбитый с церкви крест, настенный календарь с портретом Ленина вместо иконы, комсомолка-сестра, открывающая как Библию капитал Маркса. Поэт и сам пытается освоить Евангелие новой эпохи. «Давай, Сергей, за Маркса тихо сядем, чтобы разгадать премудрость скучных строк». Станция, 1924 год. Но роман с капиталом не получается. И это приводит Есенина к безрадостному выводу. «Ах, Родина, какой я стал смешной! На щеки впалые летит сухой румянец. Язык сограждан стал мне как чужой. В своей стране я словно иностранец. С горы идет крестьянский комсомол, и под гармонику наярива рьяна поет агитки бедного Демьяна, веселым криком оглашая дол. Вот так страна! Какого ж я рожна! Орал в стихах, что я с народом дружен. Моя поэзия здесь больше не нужна. Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен». Русь Советская, 1924 год. Душой Есенин остается с Русью уходящей. Так называется еще одна его короткая поэма 24 года. С жеребенком, который не может угнаться за поэтом. С псалтырью, а не с Марксом. С народной песней, а не с агитками Демьяна Бедного или Маяковского. В произведениях 1923-1925 годов в гораздо большей степени, чем раньше, отражается не только история, но и есенинская биография. Как и Маяковский, поэт вводит в свои стихи родных, письмо матери, письмо деду, письмо к сестре, подробности своей жизни, мой путь. Прежние образы инока, пастуха, хулигана сменяются лирическим героем, максимально близким автору. Читатель относится к его стихам как к документам, как к письму, полученному по почте от Есенина, заметил современник поэта, литературовед Юрий Николаевич Тынянов. Но такая интимность сделалась заразительным свойством стихов Есенина. С этого времени для поэтов и читателей нескольких поколений он становится близким собеседником, даже не поэтом Сергеем Есениным, а просто Сережей. «Вы умеете, коль надо, двинуть с розмаху по роже? Вы умеете ли плакать? Вы читали ли Сережу?» спрашивает невидимых оппонентов 16-летний Павел Коган в эпоху, когда интерес к поэту был объявлен нежелательной есенинщиной. Через 8 лет этот замечательный поэт погибнет на войне, ему будет всего 24 года. Не достигнув еще и 30 лет, Есенин чувствует себя человеком, прожившим огромную жизнь. В одном его стихотворении возникает афоризм, который тысячи раз переписывали свои тетрадки, цитировали, повторяли разочарованные юноши. «Ведь и себя я не сберег для тихой жизни, для улыбок. Так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок. Мне грустно на тебя смотреть», 1923 год. Мотив подведения итогов становится определяющим в стихах Есенина. Удаль, озорство, хулиганство воспринимается теперь как прошлые ошибки. На смену им приходит раскаяние, созерцательность, светлая грусть. «Кто я, что я, только лишь мечтатель, синь очей, утративший во мгле. Эту жизнь прожил я словно кстати, заодно с другими на земле». «Кто я, что я, только лишь мечтатель», 1925 год. Поздняя есенинская лирика – это постоянное прощание с миром. Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тише благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать. Дальше в этом стихотворении перечисляются ценности, с которыми больно расставаться. Это те же детали русской природы. Березовые чащи, осины, розовая вода, лебяжьи ржи. И опять, как в юности, Есенин простыми прямыми словами говорит о счастье существования, любви, творчестве. «Много дум я в тишине продумал, много песен про себя сложил, и на этой на земле угрюмой счастлив тем, что я дышал и жил, счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве, и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове». Зверье – предмет особого поэтического внимания Есенина. В его лирике постепенно сложился цикл стихотворений о драмах и трагедиях братьев наших меньших. Он сочиняет стихи о старой корове, горюющей в убитом сыне теленке, о раненой лисице. Он понимает горе собаки, щенков, который утопил бездушный хозяин. То же животное, собака, становится одним из главных героев стихотворения «Сукин сын». «Мне припомнилась нынче собака, что была моей юности друг», вспоминает поэт о прошлом. А возвращение в родные места начинается со встречи с молодым ее сыном и трогательного вопроса. «Хочешь, пес, я тебя поцелую за пробуженный в сердце май?» В стихотворении «Собаки Качалова» 1925 год реальный Джим, пес известного артиста Московского художественного театра, наделяется ролью посредника, который должен объявить любимой женщине поэта то, в чем так и не сумел признаться он сам. «Она придет, даю тебе по руку, и без меня в ее уставе взгляд, ты за меня лизни нежно руку, за все, в чем был и не был виноват». Друг и брат животных оказывается собратом всего живого. Мотив смерти, как растворение в природе, представлен в поздних стихах Есенина не только прямо, в виде словесных формулировок. Листья падают, стонет ветер, протяжен и глух. Кто же сердце порадует, кто его успокоит, мой друг. Но и в духе ранней лирики, мифологически. В первой строфе стихотворения «По осеннему кычет сова» 1920 год из осеннего пейзажа вырастает сравнение. «Облетает моя голова, куст волос золотистый вянет». Во второй и третьей строфах происходит мгновенная трансформация, преображение. Лирический герой превращается в дерево. Осин называется его матерью, месяц садится в его редкие кудри. Зимой же эти кудри листья совсем облетают. Скоро мне без листвы холодеть, звеном звезд насыпая уши. Завершается стихотворение композиционным кольцом. Новый с поля придет поэт. В новом лес огласится свисти, по-осеннему сыплет ветр, по-осеннему шепчут листья. Подобное отождествление – важная часть лирического чувствования поэта. Образы бревна, как определял сам Есенин их в трактате «Ключи Марии», плотно прилегают друг к другу, создают миф о человеке-дереве, человека-дереве. По другим текстам мы, кажется, даже можем догадаться, что это дерево – клен. От того, что тот старый клен головой на меня похож. Концовка стихотворения «Я покинул родимый дом» 1918 год. «Нынче юность моя отшумела, как подгнивший под окнами клен», сказано в стихотворении «Сукин сын». А в финале стихотворения «Слышишь мчаться, сани, слышишь сани мчаться» 3 октября 1925 года герой танцует на зимней поляне вместе с любимой кленом. В знаменитом «Клен, ты мой опавший, клен заледенелый» 28 ноября 1925 года сказано так. «Сам себе казался я таким же кленом, только не опавшим, а вовсю зеленым». Образ прорастает корнями в глубину, скрепляет отдельные стихи в циклы книги. Но в последних стихах Есенина поэтика сложных образов сочетается с поэзией простых слов. Недаром он больше всего любил Пушкина. «Над окошком месяц, под окошком ветер, облетевший тополь, серебристый светил, дальний плач тальянки, голос одинокий, и такой родимый, и такой далекий, плачет и смеется». Песня лиховая, где ты, моя липа, липа вековая? Над окошком месяц, под окошком ветер, август 1925 года. Яркость праздничных красок в последний раз буйно вспыхивает в цикле «Есенино-персидские мотивы» 1924-1925 годы. Написанная в Баку об экзотическом мире Персии, в которой Есенин так никогда и не побывал, стихи изображают причудливый восточный мир в тех же цветах, каких юный поэт видел Русь, в золотом и голубом. Голубую оставил Русь, голубая родина Фердуси, голубая да веселая страна. Звени, звени, золотая Русь, в лунном золоте целуйся и гуляй. И о любви Есенин теперь пишет не грубо и откровенно, в духе Москвы Кабацкой, но с грустью и сожалением. «Шагане ты моя, Шагане, там на севере девушка тоже, на тебя она странно похожа, может, думает обо мне. Шагане ты моя, Шагане». Эта строфа, как и большинство стихов персидских мотивов, строится по принципу композиционного кольца. Постоянно анафоры, синтаксический параллелизм, другие виды повторов в поздних стихах Есенина не случайны. Основная доминирующая их интонация – песенная. Исследователи называют такой тип стиха напевным. Современники, слышавшие авторское исполнение, свидетельствуют, поэт не просто читал, а почти пел свои стихи, растягивая гласное, выделяя в произведении внутреннюю мелодию. Не случайно позднее на есенинские тексты было написано множество песен. Некоторые из них потеряли имя автора и стали народными. В рассказе Василия Макаровича Шукшина «Верую» герой, у которого вдруг заболела душа, приходит за помощью к деревенскому попу. Но вместо ожидаемой проповеди слышит резкие иронические разговоры и песню об опавшем клёне, предваренную мудрым замечанием. Вот жалеют, Есенин мало прожил, ровно с песню. Будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает. Есенинская короткая песня стала важным, необходимым звеном русской лирики XX века. Есенин и Маяковский часто сталкивались, полемизировали, претендовали на первое место в поэзии 20-х годов. Эстетические отношения между их художественными мирами можно представить цепочкой противопоставлений, оппозиций. Есенин – последний поэт деревни, Маяковский – певец адища города. Есенин – чистый лирик, он даже Пугачева делает своим альтер-эго, вторым «я». Маяковский от лирического рода движется к эпосу, к изображению революции и истории. Имажинист Есенин смотрит в прошлое. Футурист Маяковский рвется в будущее. Метафора Маяковского конструктивна, способ ее развертывания – реализация, пожар сердца. Метафора Есенина органична, она развертывается в антропоморфные образы. Стих Маяковского ораторский, он строится на акцентированном слове, на выкрике «Слушайте, товарищи, потомки!». Стих Есенина напевный. Он ориентирован скорее на внутреннее интонирование, на бормотание. «Отговорила роща золотая березовым веселым языком». Есенин и Маяковский – полюса русской лирики XX века. Но однополюсных магнитов, как известно, не бывает.